Продолжаем. Гибель в теракте Дарьи Дугиной, убитой только потому, что имела мужество высказывать те взгляды и обладать теми убеждениями, что сегодня в неолиберальной Европе называют националистскими, заявляет по-новому взглянуть на свободу, заставляет по-новому взглянуть на свободу отстаивать принципы. Подчас ценой жизни. О том, как отреагировали в Европе, в частности во Франции, в которой убивали за взгляды и за слова, и совсем не так уж давно, мы разбираемся в эфире «Радио Спутник» с журналистом Еленой Караевой. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Какова была реакция вот европейских медиа на теракт, в котором погибла философ, общественный деятель, журналист Дарья Дугина?
Вначале эта реакция была чрезвычайно сдержанной и в сугубо информационном поле отрабатывалась эта новость, потому что, судя по всему, не знали, как реагировать на случившееся. Потому что, с одной стороны, чудовищный взрыв, чудовищное по жестокости убийство, свидетелем которого стал, собственно, отец Дарьи, Александр Гильевич Дугин. С другой стороны, фигура Дарьи, которая, конечно, в сознании французских информационщиков довольно плотно связана с ее отцом, она не давала возможность для того, чтобы, в общем, отнестись к происшедшему по-человечески. Когда я говорю по-человечески, это означает выразить сочувствие прежде всего. Просто выразить сочувствие, потому что отец потерял дочь, и он ее потерял потому, в чудовищном теракте, только потому, что ее взгляды кому-то не нравились. Во Франции, я просто напомню нашим слушателям, время течет очень быстро, и многие забывают, что 7 лет назад во Франции за взгляды и за картинки расстреляли целую редакцию, погибли 12 человек. И я еще раз напомню, что как только об этой страшной трагической новости стало известно, немедленно москвичи понесли цветы к посольству Франции. Таким образом, Россия выразила солидарность, во-первых, с погибшими, во-вторых, с их семьями, а в-третьих, она просто подтвердила свою приверженность свободе слова, свободе выражения и, самое главное, толерантности, то есть терпимости к иным взглядам, даже если эти взгляды по каким-то причинам не нравятся. Здесь нужно подчеркнуть еще раз, чтобы все поняли, Дарья не была комбатантом, она не находилась в районе специальной военной операции, она не служила в вооруженных силах, она была философом, она была публицисткой, она была журналистом и она была общественной деятельностью. И у нее были взгляды. Так вот, нужно еще раз повторить, еще раз, это очень важно, что теракт произошел для того, чтобы уничтожить носительницу взглядов, которые не нравились кому-то. Ну, мы понимаем, кому, мы просто сейчас не будем показывать пальцем, потому что контекстуально и так все ясно. В Европе сразу же была изменена такая, изменен лейтмотив. Вначале, конечно, вот как я уже сказала, все были потрясены, а потом Александра Дугина, выдающегося русского философа, начали называть идеологом. А когда вы говорите «идеолог», вы сразу меняете контекст и вы сразу меняете коннотацию. В слове «идеолог» вам слышится что-то не очень хорошее. Ну, это на самом деле нормально, потому что идеология в Европе последние десятилетия стала чем-то вроде ругательства. И именно поэтому это слово и используется. Его не называют философом, его называют идеологом, который проповедовал правые и даже ультраправые взгляды, и говорят о том, что он был близок к европейским ультраправым, что на самом деле просто не соответствует действительности, это дезинформация, потому что Александр Гильевич исповедовал евразийство, в евразийстве не может быть национализма просто по той простой причине, что евразийство включает в себя и Европу, и Азию, то есть это как минимум очень многонациональное течение, движение и направление философии.
Скажите, Елена, а почему вообще центр дискуссии был смещен, вот судя по вашим словам, на отца погибшей Александра Дугина, хотя сама Дарья вот действительно обладала уже и весом, и знанием, уровнем экспертизы, чтобы к ее позиции было проявлено не меньшее внимание?
На мой взгляд, это произошло потому, что Дугина абсолютно необходимо было демонизировать. Я прошу прощения за то, что я говорю эти жестокие слова в столь трагический день и для самого Александра Гельевича, и для его супруги Натальи Викторовны. Но проблема в том, что требовалось демонизировать отца для того, чтобы каким-то образом, если не оправдать, то поместить случившееся в некую парадигму, в которой, скажем так, я сейчас скажу очень жестокие вещи, которую он как бы сам инспирировал. Понимаете, о чем я говорю? Это должно было достроиться в голове слушателей и зрителей, потому что, конечно, в Европе нельзя сказать, что виновата сама жертва, вот так вот прямо. Но можно сказать, что она исповедовала взгляды, или кто-то, кто был ей близок, исповедовал взгляды, которые, собственно, могли привести к подобной ситуации. Если бы схожее сказали бы в отношении французов или, например, немцев, или, например, испанцев, кого угодно, любого европейца, был бы, конечно, чудовищный скандал, судебные иски и прочее. Но в отношении русских такое говорить позволяется. Увы.
Для чего? Для чего? Вот зачем это делается? Мы знаем, что взгляды выдающегося философа прогрессистской Европы все время пытается проспрягать так называемыми ультранационализмом. Вот с какой целью это делают?
Потому что требуется, поскольку идет информационная война, здесь мы не будем делать вид, что этого не происходит, идет информационная война. В информационной войне что самое главное? Главное – дискредитировать противника. Какой главный дискредитационный механизм существует сегодня в Европе? Вы должны человека назвать националистом. То есть это как клеймо. Вот если вы националист, если вы ультранационалист, то вас дальше будут называть фашистом, склонять на, так сказать, на всех углах, обзывать, против вас будут создаваться петиции, на вас будут подавать в суд, и вас, между прочим, могут даже огреть на улице, так сказать, товарищи, которые с вами не согласны, как, собственно, агрессии подвергся, например, Эрик Зимур, бывший кандидат в президенты и очень известный журналист, просто он подвергся агрессии на улице, потому что в общественном сознании, в широком общественном сознании, его взгляды трактовались как взгляды ультранационалистические и даже фашистские. И когда, а вы, собственно, антифашист, вы боретесь вот, чем, как говорится, вам судьба послала. Значит, там рукопашина, так сказать, оскорблениями, ну вот как угодно. Поэтому на самом деле это не столько даже сведение счетов, это перевод стрелок, вот если использовать такое сленговое выражение, потому что на самом деле взгляды могут быть абсолютно любыми, если они не противоречат Уголовному кодексу и основным европейским конвенциям. Высказывание их не может быть наказуемо никак. А если они кому-то по какой-то причине не нравятся, устраивайте дискуссии. Собственно, так и было. Собственно, так и было. И Дугин никогда не отказывался от дискуссии, даже со своими прямыми идеологическими соперниками. У него была блистательная абсолютно дискуссия, которая длилась в течение часа в Амстердаме. 3 года назад с Бернаром Анри Леви, они два антипода. И, тем не менее, никто из них не выходил за рамки парламентских выражений, куртуазности, и они вели разговор. То есть сегодня Европа забыла на самом деле, что взгляды могут быть любыми, и что они должны быть свободно излагаемы без страха репрессий. И второй момент, она забыла о том, что любые взгляды, даже те, которые вам отвратительны, приходится терпеть. Но такова европейская жизнь, таковы европейские ценности, по крайней мере, декларируемые. Я, так сказать, углублюсь в историю, И скажу, что еще в конце 18 века за взгляды во Франции колесовали, за неправильные взгляды во Франции колесовали, то есть просто казнили. А, значит, я бы не хотела проводить прямых параллелей с тем, что произошло в России, но интенция уничтожить тех, кто высказывается не так, как нравится, и не так, как разрешил мейнстрим, и не так, как позволяется, она, в общем, прослеживается, на мой взгляд, и имеет очень глубокие исторические корни.
Вот вы утверждаете, что в этих суждениях не было сочувствия и солидарности у французов. Хотя, как мы все помним, москвичи, узнав о теракте в редакции «Шарли Эбдо», вот вы вначале об этом говорили, убитых журналистах, они принесли цветы к посольству Франции. На ваш взгляд, вот такое безразличие сейчас со стороны французов, оно чем объясняется?
Но оно объясняется тем, что напор пропаганды круглосуточный круглонедельный, он демонизировал нашу страну. И любые взгляды, которые Европа считает пророссийскими, она автоматически делает враждебными себе и своим ценностям. Угу. Вот на самом деле тут все на самом деле просто и прозрачно. Никаких нюансов быть не может.
Но это же не может касаться всего французского общества. Или настолько они вот зазомбированы, да, что уже пронизано полностью общество вот этими мыслями и такими суждениями?
У меня есть опыт общения. И этот опыт позволяет мне сказать следующее. Те люди, которые сочувствуют России, которые Россию понимают, которые Россию даже поддерживают, у них нет возможности высказывать свои взгляды. Просто потому, что они боятся, у них нет доступа, у них нет медийных ресурсов. Те же люди, у которых есть медийные ресурсы, и которые уполномочены высказываться, они поддерживают генеральную линию. А она такая, какой я ее описала. К сожалению, пока это так. Сломать эту стену, я не знаю, насколько это возможно в краткосрочной перспективе. В среднесрочной, долгосрочной, я думаю, конечно, истина, правда, она прорвется, она просто не может не прорваться, но такова природа вещей.
И в завершении, как вам кажется, как долго эта тема с Александром Дугиным, Дарьей Дугиной будет на слуху и в таких основных, может быть, топовых лентах новостей во Франции?
Я думаю, что она вряд ли задержится долго, поскольку новостная повестка меняется очень быстро, и Европа сейчас испытывает колоссальные сложности во внутренней политике, в экономической жизни. Я думаю, что тема такого рода довольно быстро будет сменена темой роста цен на абсолютно все и на то, что французам, немцам, испанцам, португальцам и вообще гражданам Евросоюза придется очень сильно с сентября месяца затягивать пояса.
Спасибо большое. Елена Караева, журналист, была на радио «Спутник».